Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Женеве проходят переговоры об урегулировании ситуации в Сирии. Накануне 71-й годовщины освобождения Освенцима в российский прокат выходит фильм об участнике польского сопротивления Яне Карском. Москвичи требуют отменить использование противогололедных реагентов в столице. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Женеве сегодня проходят многосторонние переговоры о политическом урегулировании конфликта в Сирии. В прошлую пятницу британская газета Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников западной разведки сообщила, что президент России Владимир Путин попросил Асада уйти в отставку. ТАСС, однако, опроверг эти сведения, опубликовав короткую реплику Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. Нет, это не так. О том, какой в ближайшее время может быть стратегия Владимира Путина в Сирии, как она может быть обозначена на переговорах в Женеве, в интервью моему коллеге Андрею Шароградскому рассказывает политолог, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин.
Я перечитывал ваше интервью «Радио Свобода», которое вы давали в ноябре. Вы тогда обращали особое внимание на слова Ангелы Меркель по поводу отсутствия чувства реальности у Владимира Путина. Ну, прошло не так много времени, но, по крайней мере, экономическое положение России довольно резко ухудшилось. Падают цены на нефть. Как вы полагаете, появляется ли это чувство реальности у президента сейчас? Можно ли ожидать в нынешнем политическом и экономическом контексте таких официальных подвижек позиции Кремля по сирийскому вопросу?
Подвижки, ну вот как и легко было себе предположить, что идут вот как раз в сторону смягчения позиции, да, потому что первоначальная позиция была очень простая, но ее можно было продать на улице, так сказать, и на Западе, да, некоторым людям, потому что тем, кто плохо знает, что в Сирии происходит, им кажется по-прежнему, что если только великие державы, так сказать, или псевдовеликие державы о чем-либо договорятся, то все, дело будет в шляпе. Мы все решим за сирийцев, что они будут делать. И в каком-то смысле была реакция на эту позицию России. Она заключалась в том, что все те, кто плохие, там исламское государство, и все те, кто против Асада, они такие же плохие, как исламское государство. Поэтому если мы бомбим тех, кто против Асада, то тем самым мы возглавляем коалицию, причем деятельную, активную, против исламского государства. Исламское государство – абсолютное зло. Раз мы против абсолютного зла, значит, мы за абсолютное добро. Ну вот далеко он не уехал, конечно, с этой интерпретацией, да, но в каком-то смысле результат был в его пользу только в одном. Естественно, что в демократических режимах лидеры попытались показать, что они делают все возможное для того, чтобы каким-то, по возможности, мирным путем, разговаривая друг с другом, улучшить положение в Сирии. Это значит, что как бы ни был плох Путин, так сказать, в глазах там международных лидеров, но все-таки мы с ним дипломатически разговариваем по поводу Сирии. Хотя разговоры все, если послушать все их речи и выступления, Керри, Меркель и других, они все состояли в том, что то, что делает Путин, это контрпродуктивно. Действительно, прошло время, лидеры отметились тем, что они говорили с Путиным. Дальше публика на улице увидела, что так просто дело не делается. Великие державы или бывшие великие державы, Россия, Америка и другие договорились между собой, и все как по волшебству, в Сирии возник мир. Так не получается. И на повестку дня тот практический технический вопрос, который был абсолютно ясен всем политикам с самого начала. С такой пропагандой, да, Путин далеко никуда не уедет. Поэтому единственная возможность у Путина оставаться там состояла в том, чтобы вот смягчать свою позицию. Но ее может смягчать, как я говорил, до того, что допускает, что Асад уйдет. Ведь там можно много оттенков придумать. Первый оттенок – хорошо, будут выборы. Но Асад – один из кандидатов на выборы. Хорошо, будут выборы, но Асад не будет уже кандидатом на выборы. Но он будет считать голоса. Хорошо, Асад не будет считать голоса, но будут считать какие-то другие, но из его клана. Хорошо, будут выборы, но они уже не будут считать голоса, а будет считать какая-то комиссия заслуженное доверие и так далее, и так далее. То есть вот можно по миллиметрам свою позицию облегчать. В этом смысле, да, чувство реализма у Путина прибавилось.
Вы видите четко выстроенную стратегию стран Запада в борьбе с исламским государством, в разрешении сирийского конфликта, учитывая всю запутанность ситуации?
Да, стратегию я вижу, но эта стратегия не похожа на то, что было бы приятно, как в шахматной игре назвать стратегией, то есть в том смысле, что в конце этой стратегии мы видим тише гладь и Божью благодать. Здесь вся стратегия состоит в том, чтобы не дать плохому партнеру выиграть. И одновременно, да, вот чтобы не победил кто-то плохой, там, чтобы не победили шииты, чтобы не победили сунниты, победили в том смысле, чтобы резать друг друга, да, вот, в том, чтобы не победило, конечно, исламское государство и так далее, и так далее. Не закрыть возможность для людей образумиться. Значит, образумиться – это значит быстро-быстро сделать то, что сделала когда-то Европа во время 30-летней войны, когда религию убрали из политики. У нас есть два плохих выхода мыслимых. Первый – ввести диктаторов. Это вот путинский идеал. Да? Вот он не верил в демократию, да? Вот лучше Каддафи, лучше тот, лучше другой, лучше Асад. Какой бы ни был каннибал, так сказать, при нем спокойствие, хотя и кладбищенское, но спокойствие. И это лучше, чем что-либо другое. Это отпадает, потому что мы живем в другое время, люди имеют интернет, собираются легче, чем раньше, обманывают свою полицию, устраивают революции изнутри. И это не потому, что это заговоры, а потому что они изнутри недовольны этими диктаторами. Это первая иллюзия. Вторая иллюзия – это та, которая была при Буше. Да, при Буше-младшем, конечно, да, когда он убрал тирана, сделал ряд ошибок. Можно себе представить, что этих ошибок не было, несмотря на то, что была война. И тем не менее, вот, не нужно было срывать государство, да, и это не было первоначально в планах. Это потом, в конце концов, сдуру сделали. Но это была ошибка. Ошибка от другого плана, утопическая ошибка, что мы убираем тирана, и как трава растет демократия, и люди сами радостно выбирают демократически, кого нужно. И вместо этого получилось, что 60% да, суннитов, шиитов, да, решили, что они воспользуются вековым шансом, да, потому что они веками были под суннитами в Ираке. Вот. И результат тот, что несколько раз сначала Аль-Каида, а потом это исламское государство, стали поневоле защитниками суннитов. Причем каждый раз, когда удавалось в Ираке найти какой-то баланс властей, более или менее между шиитами и суннитами, то есть не опускаться на этнический уровень, то сразу же можно было суннитов против Аль-Каиды и против исламского государства, так сказать, мобилизовать. Вот в эту сторону идет речь. То есть вот надо создать сцену для быстрой эволюции того, что сделала Европа в течение 30-летней войны. Теперь, стратегия Обамы, я вижу очень хорошо эту стратегию. Надо сказать, что я не согласен с критиками, которые говорят, что у него никакой стратегии нет, что он только реагирует. Мне кажется, что он сделал выводы. Стратегия сегодняшняя заключается в том, чтобы исламское государство, так сказать, откатилось, в том, чтобы постепенно убрать у него фундамент и основы его, прежде всего, финансовое существование, что очень сложно. Потому что вы можете, конечно, разбомбить всю нефть, но чем будут люди жить? Потому что людям надо выживать. Люди живут во многих этих регионах тем, что они торгуют по черному нефтью. Поэтому это дело сложное. И еще дело сложнее становится от того, что мы выучили урок. Да, мы со стороны Запада, вот со стороны Обамы, что через головы, помимо голов людей, вы не можете ничего сделать. Вы можете осуществить давление, вы можете обещать помощь, вы можете отказать в победе плохим силам. Но, тем не менее, в конечном итоге эти люди должны договориться друг с другом. И в этом состоит стратегия, которая избегает крайности, которая старается учесть все факторы, вот. И, тем не менее, последовательно идет путем вот этого давления. Посадить людей за стол переговоров, надавить на режим Асада, чтобы Асад ушел, насколько это возможно. Да? Ну, там можно украсить это декоративно разными словами. Асад уйдет, когда начнутся переговоры, но, тем не менее, он не должен быть там основной фигурой. Дальше, если вы возьмете в отношении Сирии возьмете позицию Турции, да, Турция находится в очень тяжелом положении, потому что мы видим, что вырисовывается в Сирии федерация, да, или даже конфедерация, там, где сирийские курды имели бы шанс получить свою автономию. Кстати, на территории у курдов там наиболее цивилизованный процесс происходит. Там сунниты, шииты, курды, другие готовы на уровне местных муниципалитетов делить между собой власть, причем в этих муниципалитетах сидят в том числе и женщины, вот, и с ними разговаривают. Там наиболее продвинутые люди. Но в Ираке фактически курды являются автономной областью. Они не ведут свое наступление, переходя линию, где уже начинаются сунниты, да, потому что они говорят, это арабская линия. Вот этот вот этнический фактор играет большую роль. И если иракские курды, если сирийские курды получают автономию, то, конечно, это ужас для Турции, потому что у них есть свои турецкие курды. То есть начинается сепаратизм. Значит, вот Турцию получить в эту команду едва ли не сложнее, чем получить всех остальных. Путина, например. Путин более или менее посторонняя фигура. Да? Вот он бомбит не того, кого нужно. Но более или менее можно как-то надеяться, что со временем он убедится, когда увидит, что его база, так сказать, сохраняется, что в остальном он может там снизить свои темпы. Ничего положительного из этого не выйдет. А вот Турцию получить в этот конгломерат стран, которые оказывают давление в правильную сторону, сложнее всего. Но Турция вынуждена тоже этому следовать, потому что у нее своя проблема Сирии, да, беженцы, туркоманы на границе. То есть мне кажется, что стратегическая линия очень ясная, но очень сложная. И в конце этой стратегической линии не стоит вот ясный, хороший результат. Но тот, кто хочет стратегии в смысле ясного, хорошего результата, он предполагает, как правило, наивную картину мира о том, что если великие державы договорятся, или крупные державы, то все остальные послушаются. Мы пережили это время, да, для этого нужны диктаторы, для этого нужно делать колонии. Вот. А если, вот как сегодня, да, фаза демократии, причем фаза демократии начальная фаза, детская фаза, да, когда не один человек один голос, а один регион один голос, один этнос один голос, да, то в этой фазе, так сказать, демократия приводит таким перекосом, как мы это видим в Ираке. Но через это надо пройти. Такое педагогическое отношение со стороны администрации Обамы, со стороны Европы я вижу. Никаких иллюзий относительно вот, плана а-ля Путин, то, что можно разбомбить противников, да, и все остальное образуется. Сделать ставку на какого-то сильного человека. Нет, так просто не получится.
С политологом Александром Гариным беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Микрофона Светлана Павлова. В России выходит в широкий прокат фильм об участнике польского сопротивления Яне Карском. Выпуск картины на большой экран приурочен к 71-й годовщине освобождения Красной Армии узников концлагеря Аушвиц – Освенцим. Документальная лента «Ян Карский. Праведник мира» рассказывает об участнике польского сопротивления Яне Карском, впервые сообщившем западным лидерам всю правду о геноциде еврейского населения Европы в годы Второй мировой войны. Самого Карского в русской версии фильма озвучивает актер Сергей Юрский, а от автора выступает журналист Владимир Познер. О своей работе над фильмом о Холокосте Владимир Познер рассказал моему коллеге Мумину Шакирову.
Ян Карский, праведник мира. Удивительная история о польском шпионе во время Второй мировой войны, одного из героев которой озвучил Владимир Познер. Карский не так широко известен обычным зрителям, как, к примеру, увековеченный Стивеном Спилбергом на экране Оскар Шиндлер, спасший во время Холокоста свыше 1000 евреев. Молодой поляк Ян Козелевский, Карский его подпольный псевдоним, знавший несколько языков, становится агентом польского антигитлеровского сопротивления и, лично столкнувшись с массовым уничтожением евреев, выполняет опасную миссию. Он отправляется с докладом об ужасах, творящихся на территории Польши, в Лондон и Вашингтон. В 43-м году Карский лично рассказывает президенту США Франклину Рузвельту о зверствах нацистов против польских евреев, но глава Белого дома вяло реагирует на слова Яна Карского. Ему ничего не остается другого, как вернуться обратно в Европу. Почему Америка и президент Рузвельт не поверили Карскому? На этот вопрос попытался ответить Владимир Познер, озвучивший героя, который брал интервью у Яна Карского.
Но мне кажется, что не только Америка, вообще евреям отказали во многих странах. Объясняется ли это антисемитизмом тех людей, которые принимали эти решения, или чем-то другим, тем, что они не доверяли этим рассказам, или были у них какие-то другие соображения, я, признаться, не знаю. Но это, конечно, позорная абсолютно, помимо того, что это трагическая вещь, но она позорная для страны. И я подумал, что, может быть, тот факт, что Карский не так уж и известен, возможно, связаны именно с этим, что, оглядываясь на то, что тогда не сделали, предпочитают об этом особенно не говорить. Может быть, я не прав в своем предположении, но такое предположение у меня есть.
Одно из объяснений, почему Рузвельт отказал Карскому, или, точнее говоря, не был внимательным к тому, что говорил Карский, якобы Рузвельта очень не устраивала версия, что евреи его втянули во Вторую мировую войну, и в этом фильме это проговаривают. Насколько эта версия вам кажется убедительной?
Это возможно так. Я же не могу гадать за Рузвельта, к сожалению. Человек это был редкого ума, выдающийся, несомненно, президент. В конце концов, его втянул в войну Японии, а не то, что происходило с евреями. И надо сказать, что к тому моменту, когда Карский у него был, Америка уже воевала с японцами. Уже состоялось 7 декабря 1941 года. Поэтому не уверен, что это так. Еще раз говорю, не знаю. Но Карский совершенно определенно пишет в книге, помимо того, что он говорит в фильме, а может быть, в книге даже резче он пишет, что, в общем-то, его рассказы о евреях не произвело на Рузвельта особого впечатления. И как-то он не особенно этим заинтересовался.
У него же была поездка в Великобританию. А Великобритания издавна считается страной, где антисемитизм минимален, если вообще его нет. Ну, по крайней мере, есть крылатое выражение, что мы не считаем себя не глупее евреев. Но...
Это Черчилль говорил. У нас нет антисемитизма, потому что мы не считаем, что они умнее нас.
Почему британцы не прислушались аргументам?
Мне кажется, это все одного ряда вещи. Кстати говоря, евреи были изгнаны из Англии в 13 веке, еще раньше, чем из Испании. Так что говорить об отсутствии там антисемитизма не приходится. А мне кажется, в это время вообще уровень антисемитизма был достаточно высок и в Америке, и в Великобритании. И общее недоверие к так называемым страданиям евреев существовало. Все это вместе взятое. Мне так кажется.
В то время, когда вы работали над этим фильмом, удалось понять, почему для Яна Карского миссия спасения еврейского населения оказалась столь важной, учитывая, что он все-таки жил в одной из самых антисемитских стран Европы?
Может быть, поляки бы о нем тогда сказали: в семье не без урода? Не знаю. Карский просто выдающаяся личность. Он больше, чем поляк. Он больше, чем какая-то национальность. Это человек, который сперва не очень зная, что происходит, но увидев это, понял, что не может отказаться. И те кадры, которые мы видим, кадры, которые так точно сняты немцами, ведь не кем-нибудь, они тщательнейшим образом фиксировали все, что они делали. Кадры Варшавского гетто, я даже не представляю, как, увидев это, можно было бы отказаться от попытки помочь. Так что, с одной стороны, я думаю, что Карский просто сам выдающийся личность, но вторая сторона этого дела – это воздействие увиденного. Я думаю, что эти две вещи сыграли свою роль.
Король Казимиш вошел в историю как человек, пригласил со всей Европы евреев переселиться в Польшу. В чем особенность польского антисемитизма?
А это очень просто на самом деле. Ведь когда он пригласил евреев, которых изгнали из других мест, он их пригласил и сказал: вы можете практиковать свою веру, вы можете учить так, как вы хотите своих детей, но есть два условия. Вы должны согласиться быть теми людьми, которые собирают подати для короля, и теми людьми, которым мы даем ключи от православных храмов, которые вы будете открывать при рождении и при смерти, и все. Но кто любит собирателей податей? Да и к тому же, когда он не твой. Он не поляк, он еще к тому же какой-то непонятный кто. Это вот здесь это зародилось тогда, и ведь первые мощные погромы, которые были в Польше, погромы при Богдане Хмельницком 1648 года, вот на чем они основаны? Это ненависть к людям, которые тщательно собирали эти подати и соблюдали те условия, которые были им предоставлены. Причем я поначалу этому не поверил. В свое время, когда я узнал об этих условиях, я пошел к одному очень ученому Родину. Я спросил, это правда? И он мне говорит, да, Владимир Владимирович, это правда, это было. Я говорю, а почему? Он говорит, а что нам было делать? Либо нас уничтожат, либо мы как-то будем жить. И некоторое время мы просто расцветали в этой Польше, но пришлось заплатить очень дорогую цену.
Король Казимир пригласил евреев со всей Европы, людей, которые были прекрасными ремесленниками. То, что сегодня называется мелкий и средний бизнес, это люди, которые производили, приносили налоги. И цель Казимира одна из, да?
Экономическая. Экономическая, конечно.
Все люди это были в большей степени созидатели, нежели собирать пост.
Вот смотрите, основная часть этих евреев бежала из Испании после эдикта Изабеллы и Фердинанда 1492 года. До этого существовал определенный порядок, когда уже реконкиста состоялась, то есть когда католики отвоевали у мавров Иберийский полуостров. Значит, по религиям делились на профессии. Скажем, христиане управляли, мавры занимались определенными вещами, земледелием и так далее. Евреям разрешалось быть ремесленниками и заниматься деньгами, в общем. Так что тут ничего удивительного нет. Да, это были люди, которые созидали. И, конечно же, когда польский король их пригласил, это не потому, что он такой добрый дядя, а потому, что он видел в этом выгоду для Польши, у которой всегда были экономические проблемы. И тогда, и потом, и, можно даже сказать, сейчас. Вот. Так что тут была цель определенная. Но он, кроме того, им сказал, вы должны сделать вот это, то, что я вам говорил. И они это делали. Это никто не выдумал. И, конечно, основа польского антисемитизма, помимо того, что они распяли Христа и все такое прочее, все эти рассказы, это вот это. Это были очень точные, жесткие исполнители королевской воли.
Польша одна из парадоксальных стран, где сегодня есть антисемитизм, но нет евреев.
Практически.
Как это объяснить?
Ну, без евреев, наверное, нельзя сказать. Наверное, какое-то количество есть, хотя очень многие уехали при Гомулке, когда уже антисемитизм получил такую государственную такую поддержку. Ведь антисемитизм, вы можете встретить людей, которые в своей жизни не знали ни одного еврея, но будут говорить вам, что евреи это то-то и то-то и то-то. И это определенное историческое развитие, это определенное воспитание, и это отсутствие всякой попытки этому противостоять. Если государство не выступает против этого, то это и будет жить. Вот я вчера случайно совершенно по телевизору увидел, как Путин встречается с представителями Российского еврейского конгресса. Это очень важная вещь. Не то, что он встречался, это само собой, но то, что это показывает по телевидению и показывает, что есть отношения между российскими евреями и президентом страны, это один из путей, как бы говорить, что быть антисемитом – это стыдно и позорно. А если государство этим не занимается, то это будет жить. Это же очень давнее имеет корни, не мне вам говорить.
Точнее говоря, в этой же встрече Владимир Владимирович то ли всерьез, то ли в шутку сказал, что вот если вам, евреям, в Европе плохо, то возвращайтесь обратно в Россию.
Я думаю, что в каждой шутке только доли шутки, знаете ли. Мне кажется, что он был вполне серьезен. И он имел в виду Францию, где на самом деле в последнее время очень сильный антисемитизм. И когда я делал свой фильм об Израиле, я встречался с большим количеством французских евреев, которые, можно почти сказать, бежали из Франции, потому что они уже там жить не могут.
Это был Владимир Познер. Картина «Ян Карский. Праведник мира» выходит в прокат 4 февраля этого года и будет демонстрироваться в столичных кинотеатрах. Муми Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение темы. Во Франции появился модный мужской аксессуар – традиционная еврейская кипа. В политических кругах, разве что за исключением левых радикалов, сложился консенсус. Знак солидарности с французскими евреями нужно носить ее при любой возможности. Что же касается самих французских евреев, то даже самые светские из них, никогда не носившие кипу, считающуюся одним из иудейских религиозных символов, теперь надевают ее, подчеркивая таким образом свою национальную гордость. Увы, по весьма нерадостным причинам. С подробностями Наталья Коневская.
Волна нынешней общественной симпатии вызвана резким подъемом во Франции исламского антисемитизма, который по жестокости и готовности к насилию далеко обошел традиционный антисемитизм националистов и антисионизм левых радикалов. Недавнее нападение курдского подростка с тесаком, набросившегося в Марселе на еврейского учителя, стало очередным подтверждением того, что быть евреем во Франции опасно. Нападения на евреев совершают молодые выходцы из иммигрантских кварталов, именуемых в современной Франции, как ни абсурдно это звучит в данном контексте, гетто. Спустя 7 десятилетий после исчезновения еврейских гетто в Европе, этот термин чаще всего применяют по отношению к местам компактного проживания выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Разница в том, что жители еврейских гетто угнетали и физически уничтожали только за то, что они евреи. Обитатели же современных мусульманских гетто, пользуясь многими льготами той страны, где живут, зачастую ощущают себя изгоями общества в силу объективных социальных проблем. Антисионистские и антисемитские проповеди радикальных имамов в современных европейских гетто попадают на благодатную почву. Подавляющее большинство тех, кто в последние годы совершал во Франции нападения на евреев, уроженцы этой страны, с точки зрения закона, полноправные французы в третьем, а то и в четвертом поколении. Религиозные иудеи представляются им наиболее легкой целью, они выделяются из толпы. Казалось бы, после бойни у ворот еврейской школы в Тулузе, учиненной в 2012 году Мухаммадом Мера, французские власти должны были понять, что одна лишь охрана еврейских школ и синагог не решит проблемы. Но этого не произошло. Среди парижских терактов прошлого года было и нападение на еврейский магазин «Гиперкошер». По мнению вице-президента представительского совета еврейских организаций Франции КРИФ Йонатана Арфи, насилие против евреев – симптом гораздо более тяжелого заболевания. Неприятие радикальным исламом, пустившим корни в Европе, западных ценностей в целом. По словам Арфи, после прошлогодней волны террора власти Франции перешли к очень решительным действиям.
У нас такое ощущение, что власти, как центральная, так и местная, осознали всю полноту проблемы и мобилизовали все силы для ее решения. В первую очередь это касается мер безопасности. Еврейские школы и синагоги находятся под постоянной охраной военных. Это беспрецедентный для Франции факт. С другой стороны, эта мобилизация проявляется и в риторике. Сегодня представители власти говорят: происходящее с евреями Франции – это лишь симптом глубинных процессов в стране. Похоже, власти наконец осознали, то, что угрожает французским евреям, грозит и всей Франции. Судьба евреев неразрывно связана с судьбой французской демократии. Террористы атакуют нас всех. Тем не менее, и это стало очевидно после теракта в кошерном супермаркете в январе прошлого года, именно евреи являются их приоритетной целью.
Ощущение страха и неуверенности вынуждает многих французских евреев уезжать из страны. Некоторые едут учиться и работать в США и Канаду, другие предпочитают репатриироваться в Израиль. Тем не менее, говорить о массовом исходе не приходится. Подавляющее большинство французских евреев – патриоты Франции. Вряд ли кто-то из них откликнется на недавнее приглашение президента Владимира Путина перебраться в Россию, считает вице-президент КРИФ Йонатан Арфи.
Большинство французских евреев, принимающих решение уехать в Израиль, более не представляет своего будущего во Франции. Они не верят в возможность искоренения здесь антисемитизма, считают, что это явление носит долгосрочный характер и что завтра будет хуже, чем сегодня. При этом необходимо понимать, что речь не идет о массовой миграции. За последний год в Израиль уехали примерно 8 тысяч французских евреев. Это всего около 1% от общего количества евреев во Франции.
Как вести себя тем, кто не собирается уезжать и намерен строить свое будущее во Франции? Нужно ли евреям вновь скрывать свою национальную принадлежность, прятать любой атрибут своей религии?
Надо понимать, что ситуация очень разная, в зависимости от места проживания. Существует много районов, где фактически невозможно в повседневной жизни публично демонстрировать свою приверженность к иудаизму. В таких районах люди, к примеру, носящие кипу, могут стать мишенью агрессивных фанатиков. то же время есть и масса мест, где еврейские атрибуты не создают никаких проблем. Такова сложная реальность, в которой мы живем.
Борьба с антисемитизмом способна дать результат, только если она будет вестись в двух плоскостях, объясняет Йонатан Арфи. Параллельно с мерами безопасности нужно менять многое и в сфере образования.
Мы имеем дело с религиозным и социальным мракобесием, которое приводит к радикализации части молодежи в стране. Это касается трех групп – исламистских кругов, проповедующих ненависть к евреям, леворадикальных движений, известных своей антисионистской риторикой, и, как и прежде, праворадикальных националистов. Кстати, ровно 50 лет назад была принята «Ностра Этате» – Декларация Второго Ватиканского Собора Католической Церкви об отношении к нехристианским религиям, которая лишила теологической основы христианский антисемитизм. Сегодня необходима мусульманская «Ностра Этате», которая позволила бы начать образовательную работу с исламской молодежью, а также осуждение антисионистской риторики, которая все чаще скрывает за собой обычный антисемитизм.
На встрече с представителями еврейской общины 18 января премьер-министр Франции Мануэль Вальс подчеркнул, что государство будет делать все, чтобы защитить французских евреев, но риск, тем не менее, остается.
Ранее французские власти не желали замечать, что антисемитизм вновь поднимает голову, и теперь именно он находится в авангарде всех нынешних проблем. Тревогу должны были забить уже давно. Вспомните подростков, отвечающих на вопрос учителя, кого вы считаете своим врагом, одним словом – евреев. Вспомните растущую последние годы мощь интернета. Сегодня борьба с антисемитизмом не может вестись только с помощью сил безопасности. Она должна идти в интернете. Надо понять, антисемитские высказывания и акты смертоносные. Сегодня антисемитизм достиг нового рубежа, так как формируется некое единство между некоторыми обитателями наших иммигрантских кварталов и леворадикальными антисионистскими организациями.
Журналист и преподаватель иврита в университете Париж-8 Сан-Дени Гидан Куц не считает, что, несмотря на нынешние опасения, евреи побегут из Франции. Куц тоже весьма скептически оценил в этой связи инициативу Владимира Путина.
Несколько тысяч человек уедут в Израиль или в другие страны, потому что не ощущают здесь себя в безопасности. Пессимизм и ожидание худшего всегда характеризовало определенную часть европейского еврейства, учитывая многовековой горький опыт евреев. Но сейчас речь ни в коей мере не идет о панике. Люди продолжают жить, как и прежде. Только они отчетливо осознали, что и евреи, и все общество в целом находятся в опасной ситуации, о которой ранее они предпочитали не задумываться. И эта ситуация, судя по всему, всерьез и надолго.
Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сейчас к российским сюжетам. На фоне кризиса россияне стали реже покупать одежду. За два последних года посещаемость торговых центров предновогодней недели сократилась на 20%. Таковы оценки компании «Вэтком». По итогам прошлого года владельцы торговых центров потеряли до 30% доходов. К тому же в 2015 году суммарная площадь невостребованных помещений в торговых центрах Москвы достигла 700 тысяч квадратных метров. Это рекордный показатель за всю историю коммерческой недвижимости в столице, говорят международной консалтинговой компании Knight Frank. По словам аналитика рынка моды, генерального директора компании Y Consulting Дарьи Ядерной, россияне стали делать меньше спонтанных покупок и начали тщательнее планировать расходы на одежду, хотя средняя сумма, которую граждане оставляют в торговых центрах, не уменьшилась. В ближайшее время в магазинах продолжится рост цен, при этом ассортимент будет сокращаться, говорит Дарья Ядерная. СМИ сообщают о том, что на 20% снизилось посещение торговых центров. Означает ли это, что в принципе спрос на ассортимент этих торговых центров, а это прежде всего одежда, упал, и стоит ли связывать это в целом с падением покупательской способности россиян?
Сначала, наверное, стоит заметить о том, что если мы говорим о сокращении трафика, то нужно очень внимательно смотреть о том, за какой период мы смотрим сокращение трафика. Поскольку если смотреть более короткий период, например, как новогодние праздники, то трафик у всех ведущих ритейлеров Москвы вырос в новогодние праздники. Это было связано с тем, что средний класс не поехали отдыхать за рубеж, и вместо этого проводили время в Москве, соответственно, посещали торговые центры. Если же говорить о более долгосрочной динамике, такой как год к году, то действительно достаточно заметное сокращение трафика мы наблюдаем, что в первую очередь связано с сокращением количества спонтанных импульсных покупок. В действительности это далеко не всегда означает сокращение продаж конкретного ритейлера, это просто означает сокращение частоты совершения покупок. В настоящий момент все покупатели придерживаются тактики совершения комплексных покупок, и средний чек по количеству позиций в течение всего 2015 года непрестанно возрастал. Это означает, что покупатели ходили по магазинам реже, но в каждый свой визит оставляли в нем больше денег. Конечно, это не в последнюю очередь связано также с ростом цен. В действительности, если мы будем говорить о покупательной способности населения, то она, безусловно, сократилась в связи с сокращением располагаемых реальных денежных доходов населения. И если посмотреть официальную нашу статистику, то порядка 13% составило сокращение. А тем не менее, в покупках, если говорить об одежде и аксессуарах, это отражается в меньшей степени, поскольку прежде всего покупатели отказались от более крупных покупок и от поездок за рубеж. А на продажах одежды в целом в рублевом выражении сказывается меньше, поскольку, опять же, цены выросли. В натуральном выражении действительно рынок сократился порядка 20%.
Я так поняла, из вашей статьи, посвященной итогам 2015 года, то есть года кризисного, рынок, тем не менее, рынок в смысле одежды, отношения ритейлеров и арендодателей, он менялся, и я так понимаю с ваших слов, что в сторону какого-то более цивилизованного отношения между представителями рынка.
Если рассматривать взаимоотношения между арендодателем и арендаторами, то есть между торговыми центрами и владельцами стрит-ритейл, пространства ритейлерами, то здесь можно отметить позитивную динамику. Если мы говорим о годах до кризиса, то мы всегда говорили здесь о рынке продавца, а поскольку коммерческая недвижимость была высокой цене, вакансия вещей была очень низкая, соответственно, арендодатель считал себя вправе диктовать условия тому, кто хотел занимать его площадку. А в период кризиса ситуация начала меняться, и в определенный момент мы говорили о том, что на рынке доминировал покупатель, который диктовал свои условия в связи с тем, что торговому центру необходимо было заполнять площади, вакантность была достаточно высокой. Также высокая была ротация, поскольку запускались новые площади, которые уже были в стадии запуска на момент начала кризиса, остановить этот процесс уже было нельзя. Соответственно, на короткий период времени на рынке было серьезное перенасыщение торговых площадей. И становился так называемый рынок покупателя, когда ритейлер, наоборот, диктовал свои условия, что, в общем, не всегда тоже приводило к самым лучшим последствиям. И только в последнем полугодии уже 2015 года можно было наблюдать некую стабилизацию взаимоотношений, когда и продавцы, и покупатели поняли, что, наверное, оптимальным для них будет баланс в взаимоотношениях, поскольку в конечном итоге конечная цель торгового центра и арендатора абсолютно одинаковая. Это удовольствие покупателя в конечном итоге получить прибыль, от чего в конечном итоге зависит способность ритейлера платить аренду и способность торгового центра развиваться и привлекать покупателей.
Вы также пишете о том, что иностранные бренды в последнее время рассматривают российский рынок аналогичный с тем, какой был российским рынок в 90-е годы. Не могли бы вы пояснить, что вы имеете в виду?
Если говорить об иностранных брендах, то сейчас для них вход на российский рынок в действительности остается достаточно привлекательным, поскольку если мы будем рассматривать первичные инвестиции на вход в рынок, они сегодня серьезно сократились в связи с сокращением всех операционных расходов, таких как аренда, заработная плата, персонала, маркетинговые активности все сегодня стоят гораздо дешевле. Следовательно, если компания зарубежная приходит с инвестициями в валюте, то для них вход на этот рынок остается достаточно дешевым. Если же говорить о периоде окупаемости, он действительно увеличился. И примерно, если средний период окупаемости был для магазинов 14-18 месяцев, то сегодня период ближе к 24-36 месяцам, что, однако, не является критическим препятствием для западных ритейлеров, которые привыкли работать с более высокими сроками окупаемости в западных экономиках, где операционный расход намного выше, а маржинальность продажи намного ниже. А с этой точки зрения, если говорить о российском рынке для российского потребителя, для российского бизнеса, привычный рынок с высокими прибылями, с высокой маржинальностью, для европейского бренда прибыль 1-2% в год является вполне достаточной для того, чтобы считать этот рынок для себя эффективным для ведения бизнеса. Россия по-прежнему работает с рентабельностью сейчас 4-5%, что для западного бренда очень много. Соответственно, увеличение сроков окупаемости не пугает. При этом возможности войти на рынок, когда никто не проводит агрессивную маркетинговую политику, означает возможность получить дополнительных покупателей, которые рано или поздно по окончании кризиса начнут конвертироваться в реальный прирост доходов.
Но мне показалось, что как раз за последнее время многие иностранные марки пропали из крупных торговых центров, может быть, вообще ушли из российского рынка, так ли это?
Действительно так. Некоторые зарубежные бренды закрывались. Это было прежде всего связано с тем, что многие иностранные бренды были представлены через дистрибьюторов, у которых финансовая подушка была недостаточно большая для того, чтобы эти бренды поддерживать в период кризиса. А напрямую эти бренды выходить были не готовы, поскольку сеть достаточно была маленькая. Преимущественно, если рассматривать бренды, все те, кто закрывались, это средние компании. Больших компаний практически не видели. Средние компании имели сеть до 20 магазинов, соответственно, достаточно дорого для них было содержать большой административный аппарат, обслуживающий эти магазины, и проводить маркетинговые активности, в которых также распределяется между всей сеткой. Соответственно, то, что мы сейчас наблюдаем, это консолидация рынка, которая приводит к тому, что сильные сети становятся еще сильнее и больше, в то время как мелкие и средние игроки рынок покидают. Однако это означает, что рынок очищается для нового цикла мелких и средних, которые однажды также могут стать большими. Соответственно, это такая вот волна уходов, которая, возможно, еще не закончена. Мы ждем, что в начале этого года еще какие-то бренды будут покидать рынок, а, возможно, даже некоторые крупные бренды, для которых окажется слишком долгосрочным этот кризис. Тем не менее, мы ждем и прихода новых марок, которые будут готовы в новых условиях работать.
Судя по тому, как динамично сейчас растет курс доллара, стоит ожидать, что цены на заграничные товары, в том числе одежду, неминуемо вырастут. Означает ли это, что будет более привлекательно для российских и в том числе и ритейлеров, арендодателей работать с отечественными производителями одежды? Придет ли то самое импортозамещение, о котором так говорят в последнее время?
Действительно, для того, чтобы импортозамещение состоялось, необходимо, чтобы сошлось несколько факторов. Один из важных факторов – это наличие сырья на рынке. А в настоящий момент практически отечественное сырье на рынке отсутствует, или оно недостаточно качественное, соответственно, все импортируют сырье, и это порядка трети себестоимости продукции, которая до сих пор для отечественных производителей все-таки зависит от курса доллара и от курса евро. Поэтому, да, действительно, с одной стороны, себестоимость будет ниже и производство более выгодно, тем не менее, есть факторы, которые также будут влиять на неминуемый рост цены также отечественных производителей. При этом, если говорить о том, что отечественные производители работают в условиях, когда им необходимо развиваться и расширяться, следовательно, инвестировать в производство, это потребует дополнительных расходов, которые, в конечном итоге, повлияют на стоимость продукции на этапах перестройки промышленности. Поэтому мы сейчас будем говорить о том, что цены на отечественную продукцию заметно ниже, конечно, не будут. Они будут несколько ниже. При этом возможности отечественных ритейлеров, которые производят именно в России, развиваться, открывать магазины, инвестировать в персонал и маркетинг, по-прежнему пока остаются ограниченными. В этой связи мы не ждем критической смены положения. Мы понимаем, что производство неминуемо будет расти за счет производства собственных торговых марок для больших сетей. В первую очередь, за счет релокации частичного производства отечественных ритейлеров, но в меньшей степени за счет роста именно собственных брендов, которые наши производители будут вводить на российский рынок. Если говорить об иностранцах, то цены, скорее всего, будут расти, тем не менее, они будут расти непропорционально курсу доллара, так как происходило, собственно, и все предыдущие годы. В 2014-2015 году ритейлеры не переводили цены по тому курсу доллара, который действительно был. С одной стороны, это связано с тем, что большинство ритейлеров пользуются форвардными контрактами, которые заключают банками на курс валюты в будущем, соответственно, фиксируют для себя курс валюты, ограничивают свои риски. Это позволяет им с некоторым лагом повышать цены. То есть, если, допустим, сейчас курс валюты 85, большинство коллекций, которые представлены сейчас в магазинах, были выкуплены по курсу 60, потому что это форвардные контракты, заключенные летом. Соответственно, сейчас форвардные контракты заключаются на 85, но это оплаты, которые пойдут в марте-апреле. То есть, в марте-апреле, если курс будет выше, а все ждут, что он будет выше, то ритейл все равно будет покупать по более низкому курсу. Соответственно, это тоже будет сказываться. Ну и, конечно же, снижение дальнейшего маржинальности, потому что в этом году ритейлеры как-то лучше понимают, что цены повышать нельзя любой ценой.
Ну вот если вернуться, собственно, к интересам потребителя, стоит ли, если стоит, то с какого момента стоит ожидать существенного сокращения ассортимента, то есть когда цены вырастут, а выбор станет меньше?
Это даже не вероятность, это объективная реальность. То, что мы наблюдаем уже последний сезон осень-зима 15-16, то, что мы будем наблюдать все следующие сезоны, это неумолимое сокращение ассортимента. То есть мы будем говорить о том, что ассортимент станет, во-первых, менее глубоким, то есть количество позиций на модель будет меньше заметно, будет сокращаться также горки размеров, и прежде всего под риском находится крайний размер, это самый маленький, самый большой размер, поскольку они являются наиболее рисковыми в продаже. Соответственно, скорее всего, их также будет заказано гораздо меньше. И, безусловно, будет заказываться больше базы и меньше модного ассортимента, поскольку база представляет собой так называемый переходящий остаток, который можно продавать сезон в сезон. а в то время как модная коллекция неминуемо должна выходить на распродажу, вне зависимости от того, насколько хорошо она была продана. И это, конечно, серьезно будет влиять на маржинальность. Если до кризиса все активно боролись с остатками и избавлялись от остатков при помощи распродажи, делали максимально низкие, то вот в этом сезоне мы такого не увидели, поскольку сейчас шторм представляет собой особую ценность, поскольку большинство ритейлеров планирует убрать его в склад и продолжать продавать в следующем сезоне, соответственно, подмешивая, дополняя к нему новый ассортимент, которого будет заказано еще меньше. Соответственно, то, что ассортимент сократится, это факт, это уже произошло, и дальше, в общем-то, мы не ждем какого-то расширения ассортимента за счет более новых или модных интересных позиций, особенно если мы будем говорить о масс-маркете и среднем сегменте.
Рассказывала аналитик рынка моды, генеральный директор компании Y Consulting Дарья Ядерная. На платформе социального действия Change.org размещена петиция с требованием отменить использование противогололедных реагентов в Москве. Согласно исследованиям ученых, эти химические вещества наносят серьезный вред здоровью человека и окружающей среды. Под петицией подписалось уже около 57 тысяч человек, рассказывает Лиля Пальверева.
Химические противогололедные реагенты используют не только в Москве, во многих российских городах. Стоит выпасть первому снегу, как и проезжую часть, и тротуары, коммунальные службы начинают щедро посыпать белыми кристаллами, которые быстро превращаются в ядовитые лужи бурого цвета. Петиция на портале Change.org снабжена статьей группы ученых с кафедры инженерной и экологической геологии МГУ. Оказывается, вред от реагентов – это не только испорченная обувь и химические ожоги на лапах собак, хотя обувь и собак тоже жалко. Последствия куда серьезнее. Соли реагентов вступают в химическую реакцию с асфальтом и шинами машин. Техническая сажа, битум, масляные смеси – вот далеко не полный перечень того, что попадает в почву, реки, пруды и испаряется воздух. И это наряду с компонентами самих реагентов, где присутствует едва ли не половина таблицы Менделеева. В результате люди дышат отравленным воздухом, а подземные коммуникации и фундаменты домов разрушаются. Между тем, сообщает жительница Петербурга, специалист токсического отдела Greenpeace России Нина Лисихина, в ее городе этой зимой почти полностью отказались от применения химических реагентов.
В этом году зима в Петербурге немного другая. Нету грязи, нету слизи, и снег не превращается в ужасную массу, а прекрасно лежит на тротуарах и на дорогах, и при этом никто не падает, количество ДТП уменьшается, и уже не говоря про охранных экологических последствий для зеленых насаждений города и для нашей питьевой воды. Поэтому город выглядит прекрасно. Есть определенные затруднения для передвижения автомобилистов, но, так скажем, это все временно, это все решаемо. Я думаю, что на следующий год, если правительство города продолжит этот курс на снижение объемов используемых реагентов, то вот эта вот технология будет отработана уже до совершенства, и никаких затруднений ни у автомобилистов, ни у пешеходов не будет в связи с уборкой улиц. Все происходит достаточно оперативно, жители довольны, и я думаю, что по весне мы увидим положительные последствия для экосистемы города и для зеленых насаждений прежде всего.
Вы говорите, что никто не падает, что автомобили ездят, но снег – это неизбежно гололед. Чем-то обрабатывают тротуары, проезжую часть или просто чистят?
Прежде всего, конечно же, чистят. Своевременная уборка, регулярная уборка. Но на некоторых участках применяют песок, который как раз увеличивает сцепление и не позволяет там людям падать, либо машинам скользить.
То есть это обычный песок, это не химия какая-нибудь?
Смотрите, противогололедные материалы могут быть трех видов. Это противогололедные реагенты, которые, как правило, представляют из себя солевые смеси с добавлением различных химических примесей дополнительно. Это химические, так скажем, растворы. Это твердые противогололедные реагенты, которые представляют мраморную гранитную крошку, либо песок, и третье – это комбинированные. Вот в Петербурге в этом году принято решение сократить максимальное использование тех самых химических смесей, отдав предпочтение своевременной уборке, ну и небольшому использованию, конечно же, песка. Тем не менее, в некоторых районах, как сообщают жители, как мы сами можем наблюдать, все-таки применяют смеси солей и песка. То есть все-таки необходимость в этом есть, но я думаю, что на перспективу просто извлекут уроки, и в следующем году мы сможем полностью отказаться, ну, либо еще более сократить использование непосредственно солей и, возможно, ограничиться только песком, как это, в принципе, происходит в европейских странах.
Я как раз хотела вас спросить об европейском опыте. Там обходятся совсем без химических реагентов или все-таки их вынуждены тоже применять?
Обходятся, используют преимущественно вот либо гранитную крошку, либо песок, используют, так скажем, органические противогололедные материалы, например, свекольный сок. Я знаю, что в Беларуси был запатентован реагент на основе патоки, на основе глюкозы тоже используют различные реагенты. В Норвегии, например, под автомагистралями прокладывают теплотрассы, что, опять-таки, да, способствует таянию снега и препятствует оледенению. То есть есть различные подходы, есть различные методики, которые позволяют полностью избежать и отказаться от использования химических реагентов. Европейские, точно даже северные страны, например, Норвегия и Финляндия, прекрасно справляются со своими климатическими условиями без использования химии. Уже не говоря о таких европейских странах, конечно же, как Германия, например.
Вернемся в ваш город. Вы сказали, что и количество ДТП на дорогах в этом сезоне зимнем уменьшилось. Как полагаете, за счет чего все-таки реагенты позволяют очистить дороги быстрее?
Ну, есть статистика, что за аналогичный период прошлого года количество ДТП было чуть больше, но пока что сложно говорить, что это напрямую связано с уменьшением использования химических реагентов. Но вот, насколько я также читала на форумах, люди пишут, что когда дорога покрыта снегом, то сами автовладельцы становятся чуть более аккуратны, то есть ездят с меньшей скоростью, более внимательны на дороге. Все это, опять-таки, приводит, конечно, к снижению количества аварийных ситуаций.
О том, что эти реагенты вредны во всех отношениях, говорится очень много лет. Тем не менее, с упорством, достойным лучшего применения, московские власти, например, щедры на реагенты. В чем подлинная причина того, что от них никак не хотят отказываться?
Понятно, что сфера производства этих реагентов – это такой же бизнес, как и нефтегазовая, например, индустрия. И эта отрасль также активно лоббирует свои интересы, потому что, например, в одной Москве контрактов ежегодно на закупку противогололедных реагентов осуществляется на сотни миллионов рублей ежегодно. Поэтому это достаточно такой, видимо, перспективный бизнес, у которого есть свои лоббисты, которые не позволяют принять такие законопроекты, которые пошли бы на пользу и окружающей среде, в первую очередь, и здоровью людей. Ведь всем этим мы с вами дышим в результате в течение всего года, потому что все эти реагенты накапливаются и в городской пыли, и оказываются в питьевой воде, и со всем этим попадают в наш организм. Но, видимо, реагентное лобби немного сильнее, и в итоге мы имеем то, что мы имеем, к сожалению. По-моему, в этом году даже проходила информация, что в Подмосковье открыли предприятие по производству, в том числе, противогололедных реагентов. Это не очень сложная технология, поэтому производится.
Говорит Нина Лисихина. На днях Государственная Дума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий использовать противогололедные реагенты хотя бы за пределами проезжей части автодорог, то есть на тротуарах, во дворах и в парках. Депутаты сочли, что этот вопрос стоит отнести к компетенции регионов, а не федерального уровня. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».